Больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки. Укусила меня при этом за нос и за всю ночь не дала мне глаз сомкнуть. Начал переписываться. Полковник ласково потрепал поручика по плечу. «Знаем мы это. Не говорите мне ничего. У меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней. Муж узнал, а тут ваш глупый Швейк». «Знаете, господин поручик, этот Швейк все же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитанием. Это мне в парне нравится. Ввиду всего этого, следствие непременно должно быть приостановлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы самый старший офицер в 11-й роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде все уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо Швейка». Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал. «Швейка я прикомандирую к вам в качестве ротного ординарца». Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал: «Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи. Желаю вам отличиться на Восточном фронте. Если еще когда-нибудь увидимся, заходите, не избегайте нас, как в Будаевице». По дороге домой поручик Лукаш все время повторял про себя: «Ротный командир, ротный ординарец». И перед ним вставал образ Швейка. Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванику подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал: «А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком». И, услыхав, что полковник назначил Швейка ординарцем 11-й роты, воскликнул: «Господи, помилуй!» В арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в 7 часов утра и принимались за уборку матрацев, валявшихся прямо на грязном полу. Нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяло. Те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей, те, что пришли с фронта, либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапером Бодичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери. «Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на венгерского молодчика у окна. Как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?»
«За что? Он хороший парень, — сказал Швейк. — Попал сюда, потому что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то. А посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится Божьей заповеди. Ну так ему эту Божью заповедь покажут. Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрава. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье. Носить ружье — это де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти. А потом опять повели к присяге. А он: нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял таки на своем». «Вот дурак, — сказал старый сапер Водичка. — Мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на все. И на присягу тоже».
«Я уже 3 раза присягал, — отозвался один пехотинец. — И в 3-й раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я 15 лет назад в приступе помешательства укокошил свою тетку, меня бы уже 3 раза расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым».
«А на кой ты укокошил свою тетеньку? — спросил Швейк. —
На кой люди убивают? — ответил тот. — Каждому ясно, из-за денег. У этой старухи было 5 сберегательных книжек. Ей как раз прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришел в гости. Кроме нее у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла. А она, стерва, иди, говорит, работать. Ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Ну, слово за слово, я ее стукнул несколько раз кочергой по голове и так разделал физию, что уже сам не мог узнать, тетенька это или не тетенька. Сижу я у нее там на полу и все приговариваю: тетенька или не тетенька. Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы». Мимо них прошел худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке.
«Это учитель из нашей маршевой роты», — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. «Идет подметать.
исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил. «Эй, учитель, поди-ка сюда!» — окликнул он солдата с веником.